Бог так благословил мою жизнь личную, что я был в трех церквях поместных за всю свою жизнь. Это в Туркмении, в город Небидах, церковь, где я родился, вырос, где я обратился к Господу, принял крещение. Маленькая церковь, 37 членов было. Очень дорожу этой церковью. Потом Душамбе, это Таджикистан, где я женился, где жена моя откуда. Это более большая церковь, более 800 членов было. Она, можно сказать, немецкая церковь, очень строгая, благословенная. И третья церковь, это уже вот в Америке, город Сакраменто, церковь Брайт. Это по названию маленькой части города, Брайтская церковь, уже почти 20 лет. И вот я когда думаю или вспоминаю все эти три церкви, я проникаюсь большой благодарностью Господу, что Он на земле создал такую семью детей Божьих, через которую Он заботится о моей душе, о душе вашей и готовит нас к вечности, к встрече с Собою. Я хочу сегодня, чтобы мы рассуждали именно о поместной церкви, о ее привилегиях и благословениях, которые Бог дает каждой церкви, будь то она маленькая, в маленьком городе или деревне, в станице, либо в большом столичном городе. Бог по-особому заботится о своей церкви. Давайте откроем вместе с вами первое послание к Коринфянам, 1 глава, 2 и 3 стихи. 1 Коринфянам, 1 глава, 2 и 3 стихи. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Аминь. Вот это короткое место. И вы знаете, оно заслуживает, наверное, очень глубокого экзегетического расследования, потому что оно говорит о церкви поместной, и оно говорит о церкви вселенской, той невидимой церкви, которая названа невестой Христа и телом Христовым. Я буду сегодня говорить больше о церкви поместной, то есть то учение, которое Слово Божие оставило для нас, и то отношение, которое прививается через наставление церкви, чтобы мы проверили себя. Я буду проверять себя, вы, дорогие братья и сестры, себя. И вот, чтобы перейти к этой теме, напомню слова гимна, известного, наверное, многими запомнившегося наизусть, это «Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно так быть». Поете же вы ее, да? Я ее помню с детских лет, она запала в мое сердце. Но позже я заметил, что автор этих слов, он три очень важные истины сказал в этом коротком гимне. Первое, он утверждает, что ему известна такая церковь, в которой отрадно так быть. Он знал, что есть такая церковь, он был член такой церкви. Второе, он задает вопрос, известна ли вам церковь живая, к которой так сердце влечет? Там к небу молитва святая горячим потоком течет. Первый он говорит, я знаю. Второй он говорит, а вы? Есть ли у вас такая церковь? И последнее, он обращается. Конечно, он обращается к членам церкви. Говорит, о странник, ты знаешь, что миром от церкви той веет всегда. Никто там не чувствует сирым, забытым себя никогда. Вот тема проповеди сегодня – это ответственность и привилегии поместной церкви. То есть, какая ответственность возлагается на члена церкви и какими привилегиями или благословениями мы, братья и сестры, пользуемся, если мы являемся прилежными членами поместной церкви. Итак, в прочитанном тексте Писания мы замечаем, что он говорит о церкви Божьей. Это значит, что церковь изначально, она Божья, она принадлежит Богу. Мы это не все иногда замечаем, редко об этом говорим. Второе, он говорит, она находится в Коринфе. В конкретном случае эта церковь имела географическое место расположения – Коринф. Как вы вот здесь, церковь Голгофа, в Москве, в определенном районе, как мы там живем у себя. Третье, он говорит, что освященным во Христе Иисусе, призванным святым, что у каждой церкви есть особое положение, незаслуженное, не силою приобретенное, не стараниями, но благодаря жертве Христа. Он говорит здесь со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Если внимательно читать новозаветные послания, братья и сестры, то мы заметим, апостол Павел, он четко делает разграничение. Иногда он говорит о Вселенской Церкви, о этой прославленной невесте Христа. невидимой нами, многими. Иногда он говорит конкретно, и чаще он говорит о поместной церкви. И он говорит об отношениях внутри поместной церкви, между братом и братом, между служителем и членом церкви, между друг другом. И вот сегодня я хочу именно говорить об этом прикладном отношении к поместной церкви, о том, как мы себя чувствуем в церкви. И я скажу откровенно, что это зависит чаще всего и больше всего не от того, кто приходит в эту церковь. Хотя мы склонны так думать, вот это из-за того брата мне хорошо там, или из-за той сестры мне плохо. Мы так иногда думаем. Но чаще всего отношение наше к церкви, та атмосфера, она во многом зависит от моего личного отношения и понимания поместной церкви. Вот об этом я сегодня хочу с вами говорить и в конце помолиться. Первое. Поместная или вселенская церковь, в нее христианин входит с момента обращения и рождения свыше. Бог вводит в свое тело рожденного свыше человека. Церковь есть тело Господа Иисуса Христа, состоящее из святых и искупленных детей Божиих всех времен и всех народов. Это церковь, в которую вошли те, которые жили до нас и после нас будут жить, если Бог продлит жизнь. Но с момента, когда вошедшие в эту церковь через обращение решают в сердце, по вере, заключить завет с Господом через святое водное крещение, так, по нашему евангельскому учению, мы входим в поместную, в одну из поместных церквей. Кто принимает крещение у вас здесь, он становится членом церкви Голгофа. Кто у нас там в Сакраменто, Брайтской церкви или какой-то другой церкви. И с момента становления членом поместной церкви мы принимаем не только благословение, не только великая привилегия, но на нас возлагаются обязанности, ответственность. И вот об этом я хочу сегодня проповедовать. Итак, поместная церковь – это собрание рожденных свыше, прощенных грешников, крещенных по вере, живущих по слову, ожидающих его пришествия и в то же время, обязательно, братья и сестры, служащих друг другу. Не только ожидающих, почивающих, может быть, отдыхающих, но служащих друг другу. Итак, с одной стороны, мы посажены на небесах. Мы освящены во Христе. Мы имеем высокое положение благодаря жертве Иисуса Христа. Это по вере нашей дается нам, по благодати Господа. С другой стороны, по времени мы живем в каком-то городе, в каком-то месте. Мы окружены разными людьми. И это налагает как на нас большую ответственность. И вот когда мы читаем в новозаветных посланиях портрет первоапостольской церкви, то мы видим, что апостолы Иисуса Христа, и Павел, и Петр, они прививали молодым членам церкви трепетное, возвышенное отношение к поместной церкви. Как это они делали? Когда мы читаем Деяния, 2 глава, 42 стих, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Ключевое слово я подчеркнул у себя в Библии, обвел его, это постоянно. Это не было условное приход в церковь, когда удобно, когда можно. Нет, это было постоянно. Почему? Там они пребывали в учении, там возрастала, развивалась их вера. Там они были в общении, они друг другу могли послужить. Там они были в преломлении хлеба, то есть и физически, и духовно происходило их утверждение. И там они упражнялись в молитвах. И причем это было постоянно, не эпизодически. Второе место – это Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Ежедневно. Это говорит о том, что первые христиане, когда мы читаем портрет их жизни, обихода, они были постоянно и ежедневно в общении со Словом друг с другом. Это картина первоапостольской церкви. И мы читаем дальше, когда послание к евреям. Мы замечаем такой стих интересный. Это Евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи». Уже в то дальнее время апостол Павел заметил, что не все члены церкви одинаково дорожат поместной своей церковью. И у некоторых даже появился обычай свою церковь оставлять. Знаете, я подумал однажды, что это, наверное, продукт, может, западного мышления такого, какого-то легкомыслия, что ли, что, ну, сегодня сюда схожу, завтра туда, послезавтра в третью церковь. Но на самом деле это действительно, это было во время апостола Павла, это было до нас, оно, к сожалению, есть в наших церквях, когда члены церкви относятся к церкви как-то или пренебрежительно, с холодцом с каким-то, с холодком. И это, оказывается, не просто случайность, это причины духовной болезни, которая может появиться у человека не сегодня, потому что ему стало плохо, или он устал, и он не пришел на собрание, а могло появиться эта болезнь за 5, 10 или 20 лет до этого. Я хочу привести вам один пример. В медицине есть такое понятие, особенно в диагностике, это инкубационный период. Это когда человек уже заражен каким-то вирусом, бактерией какой-то. Он об этом может и не знать. И не знать день, два, и три, и месяц может не знать, в зависимости от болезни, от вирусов. Но он уже зараженный, уже организм пораженный, и организм начинает бороться. И вот потом кончается этот скрытый период, и начинается болезнь. Уже клиническая часть болезни, то есть человеку плохо, температура его трясет, он слабеет, падает. Так вот, есть инкубационный период, проходит 2-3 часа. Через 2-3 часа после заражения, инфекции какой-то, человеку плохо, все, он падает, температура, слабость, есть до месяца. Есть одна болезнь, ее открыли на провинции Новой Гвинеи. Куру называется болезнь. Оказалось, что у нее инкубационный период 14-15 лет. Иногда даже случаи были 40 лет. И что происходило? Когда заметили, что на этом острове люди вдруг ни с того ни с сего начинают их подрагивать, начинают какие-то судороги, конвульсии, потом они начинают смеяться, это какое-то неврологическое заболевание, и потом умирают от истощения силы. И когда один из докторов с Австралии переехал туда и провел много лет, почти 20 лет, исследовал, проверял все. И потом уже в 1976 году, после его исследований, ему присудили Нобелевскую премию за то, что он открыл причины этой болезни. Оказалось, что вот в этих племенах, там в высокогорье, была такая традиция церемониальная, когда кто-то умирал из родственников, то родные, близкие должны были съедать части тела. Это такой каннибализм был у них. И когда они съедали это разлагающееся тело, то те вирусы, микробы, которые были, особенно в клетках головного мозга, они передавались и жили в живом человеке. У них эта традиция была, чтобы завладеть силой умершего. Но на практике это было, они завладевали теми заразными заболеваниями, особенно вот тем, что было в головном мозге. Когда все это раскрылось, причина заболевания, власти Австралии поставили очень строгие законы. Потом, когда переехали туда очень много миссионеров, благодаря их наставлению жизни, эта традиция остановилась. Но заболевания еще продолжали через 15, 20 и 30 лет. То есть резко наступали случаи смерти. И вот, братья и сестры, то же самое происходит в духовной сфере нашего личного отношения к поместной церкви. Где-то много лет назад, может быть, на каком-то малом общении, в личной беседе с кем-то, кто-то положил в сердце наше вирус, этот микроб неправильного отношения к поместной церкви. Мы, может быть, даже не чувствуя это, но стали носителями этого. Помните случай, когда ученики Иоанна Крестителя, они спорили с фарисеями, и потом они вот в таком зараженные спором подходят к своему учителю и говорят: «Тот, о котором ты говорил, вот все идут за ним». Помните этот случай, да? Иоанн Креститель удивительный дает для них ответы. Он говорит, что мне должно умоляться ему расти. Он говорит, что так исполнилось, я друг жениха. И он учит их очень важным истинам. Но вирус в их этот подозрительность или такое отношение ко Христу от третьего лица, говорит, тот, которого ты говорил, оно запало от фарисеев и книжников, которые не любили Христа, желали даже убить его. Небрежное или нерадивое отношение к поместной церкви – это чаще всего последствия вот именно такого вируса, который когда-то к нам запал. Этим вирусом может быть гордость человеческая, наш личный эгоизм, свое «я» человеческое. Это может быть какое-то суждение о ком-то когда-то услышанное. Это может быть ложное учение, которое нам кем-то было навеяно, сказано, может быть. И вот одну выдержку я хочу сказать о человеке, которого я слышал, читал, это Джошуа Харрис. В Америке это очень христианский писатель, есть хорошие книги он о встречах добрачных, какими должны быть чистыми эти встречи. Он написал такие слова. «Когда я закончил хай-скул или школу 11-летку, я перестал посещать молодежную группу в моей церкви. Я начал осматривать церкви вокруг, я любил Бога, имел большие мечты о том, как бы я смог служить Богу. Но внутри себя я не видел никакой причины и пользы от привязывания себя к одной церкви. На тот момент я думал, что я знаю и понимаю все, что нужно знать о моей церкви. Я не был в восторге от своей церкви. Да и другие церкви мне казались устаревшими и бесперспективными. Мне казалось, что есть нечто лучшее, более эффективное средство выполнения служения для Бога, чем просто церковь». И потом он пишет: «Мне так казалось». И, братья и сестры, он был не одинок в таком мнении. Я знаю, у нас там, вот где мы живем, в Америке, бытует такое мнение, что поместная церковь или членство в поместной церкви, оно накладывает определенные обязанности. Оно ставит какие-то ограничения и делает церковь какой-то, ну, менее привлекательной для людей мира сего. С меня могут спросить, меня могут за что-то пожурить, может быть, наказать, даже за мое нехристианское поведение. И такая тенденция есть, что институт членства или ответственности внутри церкви упраздняется. И, к сожалению, иногда это касается наших славянских церквей. Я не знаю, братья и сестры, как у вас, но я хочу сказать, что по Писанию членство в поместной церкви – это Богом установленный порядок, который действительно налагает и ответственность, и дает нам великие благословения. И вот я хочу коснуться причин, по которым у нас бывает нерадивое отношение к церкви, и потом перед молитвой коснуться благословений, которые приходят, когда мы правильно относимся к церкви. Первая причина – это самое простое безразличие к членству. Это когда члены уже церкви могут, не задумываясь, вступить в церковь и точно так же просто и запросто выйти из нее. Церковь никогда не была и также и не стала для них духовной матерью. Они не относятся к ней как к духовному инструменту или, скажем, установлению Божию. Для таких членов церкви членство в каком-то спортивном клубе может стоить дороже. Они будут прилежно платить туда членские, но за поместную церковь они могут не родить в этом. Они могут, уехав, не сказав служителям, что они уехали надолго, приехав, не известив. К сожалению, это есть. Когда мы это видим как служители, нам это больно, мы знаем, что это признаки вот этой болезни. Нерадивое отношение, безразличие. Вторая причина – это открытое пренебрежение к членству. И чаще всего оно связано с личными обидами, когда кто-то нас обидел, и мы, будучи незрелыми духовно, с этой обидой носимся, может быть, месяцы и годы. И мне на память пришло стихотворение Веры Сергеевны Кушнир. Она жила у нас, пошла вещь в Санта-Барбаре, была в нашей церкви. И она написала такие слова: «Несправедливость жизни я кричала, и, негодуя, громко возмущалась тем, что меня не поняли, забыли, мой труд не по заслугам оценили, обидели, лишив достойной славы. Как все несправедливы, все неправы, меня, обидели меня». И вдруг вопрос: а что такое я? Что я за птица или что за цаца, что все со мной должны считаться? Обида, где-то сокрытая в сердце нашем, она может оттолкнуть нас от церкви, от того, что Господь хочет, в чем мы бы росли и укреплялись. Опять-таки, пренебрежение связано с нашим собственным «я». Третья причина – это простая нерешительность или неорганизованность. Есть люди по своей природе или по натуре, им нужен толкач. Им нужен кто-то, кто поможет за них сделать правильное решение, кто подскажет, ну, когда же уже? Я знаю, вот в нашей церкви был случай такой. Пошли посещать мы на дому семью одну, молодой человек принимал крещение. Беседуем с родителями, и родители говорят: вы не представляете, как нам стыдно. Когда будет испытание в церкви, мы же должны дать свидетельство о своих детях. А как мы можем дать свидетельство, если мы уже живем более 10 лет здесь, ходим в эту церковь, любим церковь? Но мы не стали членами церкви. Мы говорим: почему? Знаете, приехали, нужно было и учить язык. Потом нужно было становиться на ноги. Потом другое, третье. мы как-то вот кто-то не обязал, не подтолкнул, а теперь и стыдно сказать. Наши спросят, где вы были членами церкви? Сказать, в Ташкенте? Так вы же уже сколько живете здесь? В Брайте? Не вступили. Это простая нерешительность или неорганизованность. Есть также причина скрытый эгоизм. Или независимость, желание независимости. Это наш западный, наверное, менталитет у людей, чтобы ни перед кем, ни за что не отвечать. Пребывать в свободе. Это когда христианин не хочет себя связывать никакими обязанностями, ни перед кем. И чаще всего такие люди находят в себе извинения и очень часто так громко высказываются. А я член Вселенской Церкви. То есть я все-таки член какой-то церкви, невидимой, может быть, лучше, чем ваша. Я член Вселенской Церкви. Но я скажу вам, что перевести это заявление можно очень просто. Я посещаю собрание тогда, когда мне это удобно, или когда я хочу. Это по принципу шведского стола. Я хочу, подошел, набрал себе до второго, третьего, попробовал, но кто-то уберет, кто-то накроет этот стол. Я ни от кого не завишу, я никому ничем не обязан. Это скрытый эгоизм. И еще одна причина есть. Я не знаю, болел ли кто-то у вас этой причиной, но я видел, много раз встречал там у нас в Америке. Это зацикленность на прошлом или старом членстве. Может быть, очень хорошей церкви, где кто-то из вас был когда-то, благословенной церкви. Вы знаете, это когда все остановилось в прошлом. Человек уже живет, может быть, за сотни миль, за тысячи километров, в другом городе, может быть, в стране другой. А он все живет воспоминаниями, может быть, даже подвигами, благословенной жизнью в той церкви. И думает, там я был в хору, или регентом был, или солистом, или солисткой был, а здесь все не так, как-то не получается. Здесь я... И человек как бы опускается в такую эйфорию прошлых подвигов своих и утешает себя мыслью, там было все хорошо, а здесь все не так. Итак, безразличие, пренебрежение, нерешительность, эгоизм – это все симптомы одной и той же болезни. Болезнь, которая называется нерадивое, неправильное отношение к поместной церкви. Братья и сестры мои, я хочу сегодня вам сказать также, что тот, кто имеет эти болезни в своем сердце, он лишает себя великих благословений, лишает себя великой привилегии пользоваться благами поместной церкви. Итак, сегодня Слово Божие призывает нас со вниманием, возвышенно, с почтением относиться к поместной церкви, потому что через мое отношение к церкви выражается моя любовь к моему Господу. Как это выглядит? Давайте прочитаем Слово Божие. Матфея, 18 глава, 20 стих. Матфея 18, 20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и кто? Там и Я посреди вас». Всякий раз, когда человек пренебрегает общением святых, он пренебрегает общение со своим Господом. Псалмопевец Давид пишет, Псалом 15, 3 стих, «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все мое стремление». Это здравое отношение, правильное отношение. Итак, поместная церковь – это собрание рожденных свыше, прощенных грешников, крещенных по вере, живущих по слову, ожидающих Его пришествия и служащих друг другу. Вот если бы все эти сферы поместной церкви мы держали в своем сердце, то нас бы не смущало, что в этой моей церкви есть кто-то, кто неправильно относится ко мне. Есть кто-то, кто, может быть, неправильно живет. Я буду стремиться туда, потому что я знаю, туда приходит Господь по своему верному обетованию. Итак, первое, мое отношение и любовь к церкви подтверждает мое отношение и любовь к Господу. Второе, мое отношение к поместной церкви, оно открывает мое отношение или мое послушание к моему Господу. Этот стих мы уже читали. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай. Мне запомнился пример за одного государственного деятеля там в Америке, это Теодор Рузвельт, один из президентов. Вы знаете, он был человек, конечно, занятый. Не было у него часто выходных, отдыха. И когда корреспонденты заметили, что как наступает воскресенье, он идет со всей своей семьей в церковь, они задали ему такой вопрос: как вы такой занятый человек, все откладываете, все переговоры, звонки и идете в церковь? Ведь можно так, между прочим, где-то на природе, где-то в перерыве помолиться, уж если вы так дорожите, почитать, можешь все? И смотрите, что он ответил. Каждый может поклоняться Богу Творцу и в густой роще, и у журчащего ручья, может поклоняться в горах, может у океана. Но практика жизни показывает, что мало кто это делает. И поэтому я иду туда, куда меня приглашает Бог. И тогда, когда Он определил на это время, я иду в Его церковь, я иду в мою церковь. Это здравое отношение. Человек, сказав это, оценил те благословения, которые он получал, приходя туда. Любовь к поместной церкви и посещение ее – это также выражение моей потребности в духовной защите. Это выражение моей личной потребности в духовной защите. Помните, мы вспоминали в Деяниях апостолов, 2 глава, 42 стих, это портрет первоапостольской церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. То есть, вот в этой сфере их общения, где было все, и доктрина, изучение Писания, где было общение, служение друг другу, преломление хлеба, упражнение в молитве, возрастала их вера. Они служили друг другу, не упражнялись в молитве. Поэтому, когда начинались гонения, когда Господь творил чудеса, они шли к кому? Они шли к своим. Они шли в свою церковь, потому что церковь, что делала прилежно? Молилась о них. Они знали это место, где они могут получить и подкрепление, и защиту, и общение, и друг с другом, и с Господом. И вот один верующий человек, бывший военнослужащий морского десанта, он, когда уверовал и наблюдал за вот то, что происходит с верующими, он сказал, мне очень это напомнило ту операцию, которую когда-то нам давали как военным. Операция эта называлась «Хищение». Задание было простое. Когда нас закидывали куда-то в тыл врага или противника, то нам давали такое задание – поражать, умертвлять только одиноких людей, военных, которые находятся не на своей базе. И, говорит, мы фактически похищали их. И он говорит, я тоже вижу это в жизни христиан. Когда христиане становятся одинокими, не дорожат общением друг с другом, постоянно, ежедневно, еженедельно, они становятся вот так, как бы за базу выходят, там, где Господь оберегает их. Если это делают они сознательно, то там часто их поражает враг душ человеческих. Происходит вот это хищение. К сожалению, мы все свидетели этому. И последнее. Любовь к поместной церкви, посещение и служение в ней – это не только выражение моей любви к Господу. Это не только выражение моего послушания Господу. Это не только выражение моей потребности в защите. Это также выражение моей любви ближнему, друг к другу. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. Я прочитаю весь отрывок. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру пастыря, учителя, кого там написано, братья и сестры? При действии в свою меру каждого. При действии в свою меру меня, вас, дорогие братья и сестры. При действии в свою меру каждого получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот вы сейчас сидите здесь, все вы такие разные, и по возрасту, и по внешнему виду, по здоровью разные, может быть, по состоянию, по сословию. Но каждому Бог в церкви своей дал определенные дары, дарования, таланты. И сделано это для того, чтобы мы друг другу служили, созидали, возвращали в образ Христовый. Причем не только с усердием служителей, которые, может быть, заботятся о вас, хористы, может быть, там музыканты или проповедники, но в свою меру каждого. Это значит и вашу, и мою, и всех, кто присутствует сегодня на собрании. Последний пример. Хочу вдохновить вас этим примером. Один из пастырей услышал, там в Миннеаполисе, штат Миннесота, есть большая церковь, благословенная. И он поехал туда поучиться благословениям. В чем секрет такого многогранного служения, сильной церкви, проповеди, благовестия? И он поехал туда, и ему на слух запала одна фраза, которую он часто слышал в пастырской проповеди. Пастырь часто говорил: «Братья и сестры, напоминаю, я хочу, чтобы вы одевали фартуки, а не слюнявчики». И он говорит, он потом стал расспрашивать, что это значит. И ему рассказали такой пример, что слюнявчики, вернее, расшифровали, это те люди одевают их, маленькие бебечки, как мы называем, младенцы, которые хотят, чтобы их кормили, которые не могут себя кормить, которые предпочитают, чтобы быть обслуженными, чем послужить, которые настаивают, что церковь существует только для того, чтобы позаботиться о них, послужить им ради них и для них только. Это люди, которые одевают слюнявчики. И потом он дальше продолжает. Фартуки – это те, которые имеют сердце служить другим. Это те, которые понимают и знают, что такое поместная церковь, для чего она, какие в ней великие благословения даны Господом. Это те, кто не боится выпачкать руки свои в служении другим или ближним. Это те, кто отдает время на обучение себя через Слово, которые слушают, приходят на библейские занятия, на учения, внимательно слушают, может, конспектируют проповеди даже. Это те, кто растет в вере и в деле христианском, и рад помочь другим расти. И брату этому стало понятно, к чему призывал пастор эту церковь свою, почему она такая была активная, благословенная. Потом он вдруг находит такую странную или страшную статистику по Соединенным Штатам Америки. Был такой опрос социологический. Для чего существует церковь? Поместная. И 88% отвечающих сказали, для того, чтобы восполнить мои нужды. И вот этот, кто опрос сделал, он говорит, значит, 88%, большинство членов церкви так и не поняли, для чего Господь создал церковь на земле. Значит, 88% опрошенных людей оказалось, носят на себе что? Слюнявчики. Они только понимают, что церковь для того, чтобы их приняли, поприветствовали, обслужили, прокормили духовно, а все остальное – это как приложение. Но мы сегодня читали из Слова Божьего, что церковь, она для того, чтобы мы выразили нашу любовь к Господу, как члены церкви, чтобы мы выразили нашу любовь к ближнему, чтобы мы проявили наше послушание Господу, и чтобы здесь мы получили подкрепление, укрепление, иногда исправление и дисциплину. Давайте вспомним, какой пример наш Господь дал об отношениях внутри учеников, и мы можем перенести мысленно это внутри церкви. В тот последнюю вечерю он, написано, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, припоясался, влил воды в умывальник и стал что он делать, братья и сестры? Умывать ноги своим ученикам. И там были ученики, вот Петр, которые сказали, Господи, не умоешь мне ног. И он им говорит, я дал вам пример. И он сказал, что блаженны вы не тогда, когда знаете и понимаете, а когда исполняете. Вот на той тайной вечере Господь направил всех своих этих 12 учеников на ту суть их братского христианского общения, которое должна всегда быть подчеркнуто. Мы собираемся, чтобы прославить Господа нашего Иисуса Христа, возвестить Его Слово, благовествовать. Мы собираемся, чтобы подкрепиться духовно, вкусить этот хлеб духовный. Но мы также собираемся, чтобы послужить друг другу. И, дорогие братья и сестры, это возможно в поместной церкви. Будь она большая, красивая, вот как ваша церковь, будь она маленькая, это возможно. Возможно, тогда, когда мы не болеем. Тогда, когда у нас нет этого вируса, эгоизма личного, может быть, пренебрежения, какой-то обиды или самомнения. Тогда мы свободно ходим, тогда мы не замечаем, что с нами кто-то не поздоровался. Тогда мы не замечаем, что что-то не так было в служении, потому что все наше внимание на Господа, на те привилегии, которые Он дал в Своей Церкви, на те благословения, которые Он готов излить. когда мы внимательны, когда мы дорожим тем, что Он оставил нам. Хочу, чтобы сегодня в этой заключительной молитве и я, и мы с вами помолились о том, чтобы видение церкви поместной у нас было всегда здравое, отношение к церкви было трепетное, не просто уважительное по-человечески, но любовное, потому что церковь – это установление Божие, это Его тело, это Его невеста, в которую мы с вами входим. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.